Take your Bible and go to chapter 29.
А ну-ка берите свои Библии и открывайте 29 главу.
So the final encouragement for the counselee who wants to pursue wisdom and not folly.
Последние слова ободрения подопечному, наставление следовать мудрости, а не глупости.
Let's take a look at, there are 21 points that affect counseling here.
Тут у нас с вами 21 важный момент, необходимый для душепопечения. Первый стих.
A man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy.
Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления.
This has to do with a stubborn counselee who resists change.
Это серьезное предупреждение для подопечного, который не желает изменяться.
This verse is a serious warning to a counselee after repeated warnings, and they persist in sin.
Здесь серьезное предупреждение подопечному после того, как его многократно обличают, а он все остается в грехе.
This type of person God promises to break beyond remedy.
Господь говорит, что такой человек будет сокрушен и не будет ему исцеления.
Which probably is a reference to death.
Возможно, это означает, что смерть будет.
Being stiff-necked is a realistic way of describing a counselee whose countenance is hardened.
Жестоковыйность — это очень хорошая характеристика человека, коснеющего в грехе.
One of the wicked kings of Judah was like this.
Один из нечестивых царей Иуды был таким.
His name was Zedekiah.
Его имя Седекия.
In 2 Chronicles chapter 36 and verse 13.
Второе Паралипоменам, 36:13.
Yeah. This type of a person, this king hardened his heart against God.
Он ожесточил сердце свое против Господа.
This is the type of person who refuses to submit or repent. To repeated correction.
Такой человек не хочет раскаяться, не хочет обратиться на своих путях.
So God says,
и поэтому Господь
he will break their neck or hard-heartedness suddenly.
Посмотрите, что говорится, что он сокрушит его шею, да, сокрушит и без исцеления.
Which may be a reference to death.
Что, возможно, означает смерть его.
And then there's no longer any remedy that's left.
И исцеления ему никакого нет.
Let's look at verse 2.
Второй стих.
When the righteous increase, the people rejoice, but when the wicked man rules, people groan.
Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает.
This may refer to oppressive counselees in positions of leadership.
Возможно, речь идет о нечестивых подопечных, которые обладают властью.
Anyone who God has placed in a position of leadership, a teacher, a pastor, a husband, a father, a counselor.
Каждый человек, которому Бог доверил власть, учитель, пастор, муж, отец, наставник, злоупотребляющий авторитетом, огорчает многих. Когда праведники у власти, народ радуется, потому что чувствует безопасность и процветает. Когда нечестивцы правят, тогда народ стенает от этого угнетения.
So let's take a look at verse 3.
Третий стих.
A man who loves wisdom makes his father glad, but he who keeps company with harlots wastes his wealth.
Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение.
So counselees who make their parents glad by loving wisdom, not prostitutes or any pleasurable pursuit that could consume the young person.
Подопечные, радующие родителей, потому что любят мудрость и не сообщаются с блудницами. Но блудница может подразумеваться вообще всякая вот эта юная такая похоть молодого человека.
You need to teach young people to bring joy to their parents by their obedience instead of living by their passions.
Учите молодых людей доставлять радость своим родителям, а не удовлетворяться осуществлением своих похотей.
Some sons squander their father's wealth.
Некоторые сыновья расточают имущество отца своего.
And as this verse says, sometimes they associate with prostitutes.
И тут написано, что они делают это в союзе или сообщаясь с блудницами.
And that is a grief to his father.
Это для отца, конечно, боль.
And it also brings sorrow to his mother.
И также печаль для матери.
Verse 4.
Четвертый стих.
The king gives stability to the land by justice, but a man who takes bribes overthrows it.
Человек правосудием утверждает, царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Подопечные ваши должны сознавать, что в этом развращенном мире присутствует несправедливость. И вы должны как бы понять или объяснить своему подопечному, какие вопросы он имеет, чтобы он не удивлялся царствующей, царящей несправедливости в этом мире.
Why do they act so amazed that they're suffering unjustly? Do they believe that they don't live in a sin-cursed world?
Что ты так удивляешься, что тебя несправедливо с тобой относятся? Ты в каком мире живешь? В проклятом?
Yeah, it really shows that they don't take the Bible description of this world seriously.
И это означает, что он просто серьезно не верит описанию Библии вот этого развращенного мира.
Rehoboam illustrated the truth of this.
Раваам проиллюстрировал это в Третьей книге Царств, 12 главе.
And this is something that he may have well heard from his own father Solomon.
И, возможно, это то, что он услышал и узнал от отца своего Соломона.
Let's look at verses 5 and 6.
Но мы с вами продолжаем. 5 и 6 стихи.
A man who flatters his neighbor is spreading a net for his steps.
Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется.
So this teaches their own words trap counselees who use flattery.
Итак, чему это учит наших подопечных? Подопечных льстецов или подхалимов уловят собственные слова.
Smooth talk, like lush compliments, that is intended to deceive, is flattery.
Такая мягкая речь, когда человек рассыпается в комплиментах с целью обмана. Все это называется подхалимажем. Да?
And God says the person who uses flattery in this way will trap himself.
И Бог говорит, что льстящий другому сам попадает в эту сеть.
Again, there's a boomerang effect.
Срабатывает эффект бумеранга.
Flattery is a false praise of another person in order to get something that you want out of them.
Но лесть — это что? Это такая незаслуженная похвала, неправда, да, которую, в которой рассыпаются для того, чтобы что-то приобрести.
And being using flattery actually deceives, because it intends to do someone else wrong.
И использование лести, оно обычно обольщает, потому что заставляет человека поступить неправильно.
But God says that a flatterer is the one who ultimately will suffer for it.
Но Господь говорит, что этот льстец, он обязательно пострадает за грех.
He is caught in the very net that he sets for other people.
Он попадет в ту же самую сеть, которую расстелил другим.
So an evil person is caught in his own self-designed trap.
Поэтому нечестивец попадет в устроенную самим им же сеть.
While righteous live happy, carefree lives.
А вот праведный, он будет веселиться и радоваться.
Righteous people don't need to worry that their actions might boomerang on them.
Праведнику не надо бояться, что его действия бумерангом его ударят.
Let's look at verse 7.
Седьмой стих.
The righteous is concerned for the rights of the poor. The wicked does not understand such concern.
Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивец не разбирает дела.
So righteous counselee will care about the helpless. The wicked will, one will not.
Праведный подопечный позаботится о беспомощных, а беззаконник этого делать не будет.
One of the sure signs of change and growth in the life of the counselee is their concern and active love of others.
Верным знаком перемены, возрастания в жизни подопечного будет то, что он начал заботиться о других людях.
And the poor poor here is a figurative term that's used for anyone who cannot help themselves.
Бедный человек – это такой здесь обобщающий термин, который означает любого человека в нужде.
So righteous people want to see justice rather than oppression extend to the poor.
И поэтому праведник, он ищет справедливости, а не утяжеляет судьбу бедного человека.
But the wicked do not care whether the poor get treated fairly or not.
А нечестивому и дела нет, как там справедливо с ним обошлись или нет.
You almost get the sense here in the book of Proverbs that a person's relationship with God is revealed by their attitude towards those who are feeble or weak or helpless.
Посмотрите, здесь суть книги притчи. Понятно, что человек боится Бога и поклоняется Ему, и это отражается на его отношении к другим людям. Восьмой стих.
Scorners set a city aflame, but the wise men turn away angry.
Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж.
Now in verses 8 through 11, there's a contrast between angry fools with honest, wise people.
Тут у нас три стиха говорится о контрасте между глупыми людьми и мудрыми, глупыми и мудрыми людьми.
So a wise counselee will avoid scorn.
Мудрый избежит, будет избегать вот этих насмешек.
And the real issue behind scorn is an angry spirit.
А вот это желание издеваться, да, насмехаться над кем-то, происходит от злого сердца, от злого духа.
Loose and uncontrolled anger is very destructive.
Необузданный гнев, он очень разрушителен.
Troublemakers stir up the anger of others and incite rebellion and anarchy.
Такие люди, вот неустоявшиеся, они раздувают угли конфликта и приводят к мятежу и анархии.
But the wise, on the other hand, help calm a city and they avert anger.
Но праведники, мудрые люди, они обращают все назад, они утешают мятеж и утихомиривают его.
So, it's very obvious that the wicked have a very adverse effect on the state of affairs in society and culture.
Посмотрите, нечестивый человек, он очень враждебные последствия такие, да, очень плохие последствия его в обществе.
But those who live wisely have a very positive effect on society and culture.
А вот наоборот, праведный человек, он влияет на общество позитивно.
Let's look at verse 9.
Посмотрим в 9 стих.
When a wise man has a controversy with a foolish man,
если мудрый человек спорит с... I'm sorry. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя.
Foolish man either rages or laughs, and there is no rest.
Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится или смеется или не имеет покоя.
So prudence says that a counselee cannot reason or bargain with a foolish man.
Мудрость говорит, что подопечному не надо спорить или торговаться с глупцом.
So counselors or counselees who try to talk sense to a man who is a fool.
Итак, наставники и их подопечные, если они пытаются убедить глупца, попусту теряют время.
Your counselee must want to change and grow.
Ваш подопечный должен желать изменяться и возрастать.
In a very similar sense, trying to win a court case with a fool should be avoided because he follows his emotion rather than his logic.
В сходном ситуации, когда ты пытаешься выиграть суд, вот и судишься с или споришь с нечестивым, тоже очень сложно выиграть, поскольку он всегда эмоционален, да? Глупец этот.
So he keeps things in turmoil, and there's no peace.
И он постоянно возвращается на круги своя, постоянно говорит об одном и том же, не желая мира.
So his anger and his ranting just cause more and more problems.
И вот этот его гнев и его спор, он много проблем потом от этого возникает.
You cannot reason or even bargain with a foolish man.
Нельзя спорить и торговаться вот с таким глупцом.
Let's look at verse 10.
Десятый стих.
Men of bloodshed hate the blameless, but the upright are concerned for his life.
Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни.
A righteous counselee cannot allow criminal acts against others.
Праведные подопечные не допустят преступления против других людей.
Even though a wicked man may hate an innocent man and even desire to kill him, the counselee must look out for his this innocent man's life.
Хотя нечестивец может возненавидеть праведника и захотеть его убить, подопечный должен стараться жить праведно.
So righteous people are concerned about the welfare of the blameless.
Праведники заинтересованы в жизни и благополучии вот не, как сказать, непорочных людей, да.
Yeah. Honest people are hated by fools.
Честные люди, их ненавидят глупцы.
They would prefer to kill the honest so that they can testify against the wicked in court.
Они предпочитают убить вот этого честного человека вместо того, чтобы там на суде встретиться с ним.
Let's look at verse 11.
11 стих.
A fool always loses his temper, but a wise man holds it back.
Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его.
Venting frustration or letting off steam, even in a controlled way, is not God's way for a counselee to deal with anger or frustration.
Раздражительность и даже контролируемое выпускание пара не является Божьим способом справиться с гневом и недовольством.
Ventilation is a therapeutic technique to help counselees relieve the pressure of anger.
Ну, выпускание пара, да, называется, это психологическая такая метода, призванная освободить человека от гнева.
It's not a biblical way to deal with anger because it doesn't teach the counselee how to control the anger.
Это не библейская метода, поскольку учит, не учит подопечного контролировать гнев, даже если он его и поглощает.
Even though it may seem overwhelming.
Даже если он поглощает его.
The answer is not blowing up at some neutral object.
И в ответ, вот, чтобы справиться с гневом, не состоит в том, чтобы излить его на какой-то нейтральный объект. Необходимо направить страсти, кипящие в человеке, в правильное направление, русло. Мудрый человек знает, как контролировать свои эмоции.
Now I've seen this illustrated many, many times, like a teapot on a stove.
Я видел это, вижу иллюстрацию в следующем. Это как чайник, который на плите стоит.
And this is the way secular psychotherapy views anger.
Так рассматривают гнев мирские психологи.
And if you stop up the vent on that teapot and you let it simmer and cook, eventually it's going to explode.
Если ты закупоришь этот чайник и будешь оставлять его на огне, то он в конце концов взорвется.
And they say people are like that. People that have anger on the inside, if they don't have a way to vent the anger, they're going to explode.
Они говорят, люди как чайники, если оставить их, не дать выпустить пар, то в конце концов они взорвутся.
So they tell people to go home and scream in their pillow.
И они говорят, иди домой и покричи на подушку.
Or they tell them to go and hit a punching bag until they don't feel angry anymore.
И он сказал, иди-ка подойди к этой боксерской груше, побей ее так, чтобы все из тебя вышло.
In some way they've got to just get rid of all of that internal pressure.
И они говорят, что в этом случае происходит освобождение от этого внутреннего давления, которое тебя распирает.
But that never teaches a person self-control.
Но здесь, посмотрите, нет, не учат человека контролировать самого себя.
Instead of venting your anger,
вместо того, чтобы выпускать свой гнев,
by the way, I know a young man who vented his anger by kicking the tires on his car.
Я знаю одного молодого человека, который выпускает гнев, пиная колеса своей машины.
And he ended up breaking his foot.
Он закончил тем, что сломал себе ступню.
But rather than venting your anger biblically, you should turn off the heat underneath your tea kettle.
Вместо того, чтобы выпускать пар, нужно просто выключить газ под чайником.
That means going to heart issues and finding out what is it in my heart that I really want so bad that I'm not getting.
Что это означает? Это нужно, значит, иметь дело с этими глубинными сердечными проблемами, именно их разрешать, и тогда будет разрешена проблема с гневом.
And by doing so, you're turning off the heat underneath your tea kettle.
Поэтому нужно выключать вот этот огонь под чайником.
Let's take a look at verse 12.
12 стих.
If a ruler pays attention to falsehood, all his ministers become wicked.
Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы.
So prudence dictates that counselees cannot trust leaders or bosses or their attendants who listen to falsehood.
Мудрость требует не доверять начальникам и их ближайшим подчиненным, если они слушают ложь.
This is an area where counselees must be extremely careful.
Вот где подопечному нужно быть очень осторожным.
If a leader takes the advice of liars, then all of his lieutenants will not be trustworthy.
Если начальник советуется с лжецами, тогда и всем его подчиненным нельзя доверять.
But if he rewards honesty, then it will characterize his leadership.
Однако если он поощряет честность, тогда это и будет характеризовать все его руководство.
We have to be careful of leaders who take the advice of liars.
Поэтому будьте осторожны в отношении тех начальников, которые советуются с лжецами.
Let's look at verses 13 and 14.
13 и 14 стихи.
The poor man and the oppressor have this in common. The Lord gives light to the eyes of both.
Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь.
But if a king judges the poor with truth, his throne will be established forever.
Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится.
So counselees need to remember that Yahweh looks out for the oppressed.
Подопечный должен помнить, что Господь помнит угнетенных.
Even though a counselee may be under authority of a ruthless or lying leader, God will look out for him or her.
И даже если твой подопечный под властью грубого начальника, нечестивца, Господь все равно позаботится о нем.
So the idea in verse 14 is that fairness towards those least able to care for themselves.
И идея 14 стиха в том,
fairness.
Честность сама о себе может позаботиться.
That's a mark of a good king.
И это является отличительной чертой доброго царя.
Who, the Bible says, whose throne is secure.
И Библия говорит, что трон такого царя, он безопасен.
God blesses rulers who are concerned about the poor, and people appreciate such rulers.
Господь благословляет тех начальников, которые заботятся о бедных, и благословляет их правление.
Verses 15 through 17.
С 15 по 17 стихи.
The rod and reproof give wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother.
Розги и обличения дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери.
When the wicked increase, transgression increases, but the righteous will see their fall.
При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их.
Correct your son, and he will give you comfort. He will also delight your soul.
Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей.
So parental counselees must use the reproof for the words as well as the rod, corporal discipline.
Те подопечные, которые являются родителями, должны укорять и наказывать своих детей как словами, так и розгой.
So the rod and reproof has to be used in balance.
Но вот эта розга и обличение словесное должно в таком здравом балансе быть. В 17 стихе речь идет не только о розге, но и о вербальном, словесном обличении. Ребенок в небрежении, предоставленный самому себе, которому позволено сделать все, что он захочет, тот, который делает, что ему хочется, в конечном итоге обесславит своих родителей.
So verse 16 warns that anyone, including the home, where wickedness is permitted, it will increase.
Итак, 16 стих предупреждает, что везде и в наших домах, если нечестие не наказывается, оно будет расти.
So things do not get better when a parent ignores a child's problem.
И дела не пойдут лучше, если родитель игнорирует детей.
Things get worse.
Все становится хуже. Проблемы детей, все становится хуже. The home becomes
a horrible place in which to live.
И дом в конечном итоге превращается в дом ужасов, в котором невозможно жить.
Look at verse 16 again.
Посмотрите еще раз в 16 стих.
When the wicked increase, transgression increases.
При умножении нечестивых умножается и беззаконие.
And when that happens, that is a very miserable place to live.
Если вот это умножается, то, конечно же, место жизни вашей становится ужасным.
But verse 17 says, disciplining your son results in a parent having peace and joy.
А посмотрите, наказание, которое ты оказываешь своему сыну, дает тебе мир и покой и радость душе твоей.
For the son will learn to behave and will grow wiser.
Потому что сын твой научится послушанию и станет мудрее.
Let's look at verse 18.
18 стих.
Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law.
Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен.
So without the word of God, people lack restraint.
Итак, без Слова Божьего люди не обузданы.
In one English, King James translation of the Bible,
в одном из английских переводов, это перевод короля Якова,
a word is used here for vision, which is very misleading.
Там употребляется такой перевод. Вместо откровения у них написано видение.
It doesn't mean somebody having some kind of personal vision.
Это не означает, что человек какое-то такое личное свое видение имеет.
But it actually is directly referencing special revelation, which is the word of God.
Речь идет об этом особом откровении, что по сути является Божьим словом.
So, you get the idea here that without the word of God, people are unrestrained.
И идея здесь в следующем: без Слова Божьего люди не обузданы. Нет моральных норм там, где нет Божьего Слова. Радость и счастье возвращаются, когда народ обретает Божье Слово и повинуется ему. Возвращается самодисциплина и самоконтроль.
So counselees need the word in order to have joy and happiness.
Итак, подопечному, любому человеку нужно Божье слово, чтобы жить в радости.
This brings us to verses 19 through 21.
И отсюда мы сразу переходим с 19 по 21 стих.
A slave will not be instructed by words alone, for though he understands, there will be no response.
Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается.
Do you see a man who is hasty in his words? There's more hope for a fool than for him.
Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него.
He who pampers his slave from childhood will in the end find him to be a son.
Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном.
Now counselees need to exercise discernment with those who work for them.
Подопечные должны различать, с кем сотрудничать, а с кем нет.
Counselees who are employers must not be afraid of disciplining those who work hard for them or work for them.
И те подопечные, которые дают работу людям, работодатели, не должны останавливаться перед дисциплинарным воздействием на определенных подчиненных.
So verse 19 suggests that action must go beyond words sometimes.
Посмотрите, 19 стих говорится, что иногда нужно заканчивать слова и переходить к действию.
And in verse 21, the word pampers should be rendered cared for.
В 21 стихе мы встречаем слово в неге, и это означает как бы в чрезмерной заботе.
It doesn't mean spoiling a servant, but it just simply means to care for a servant.
Не обязательно это означает, что портят вот этого раба, а как бы заботятся, проявляют заботу.
So a person who genuinely cares for his servant, in the end, they'll find that servant to be a son.
И если он будет заботиться о своем слуге, о своем рабе, то в конце концов он превратится в сына.
This brings us to verse 22.
Это приводит нас к 22 стиху.
An angry man stirs up strife, and a hot-tempered man abounds in transgression.
Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит.
So, if a counselee is prone to anger, he or she will stir up contention among family and friends.
Итак, если подопечный гневлив, он обязательно перенесет раздражительность в отношения с друзьями и близкими.
A volatile temper is provocative.
Непостоянный такой характер, непостоянный нрав греховен.
And a counselee with that kind of temper usually has several associated sins.
И это не единственное. Обычно такой человек обременен и другими грехами.
So, such a person really causes strife.
Обычно такой человек раздоры несет.
And also commits many other sins.
Он совершает много других грехов.
Which may include cursing or insulting others.
Он, возможно, ругается, оскорбляет других людей.
Or misusing God's name.
Или в суете употребляет имя Господня.
Or being rude and lacking kindness.
Богохульством занимается, или он не добр,
or being cruel or oppressive.
Или он такой угнетает всех,
or eventually being really proud.
И в конечном итоге это очень гордый человек, напыщенный.
Now let's look at verse 23.
23 стих.
A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor.
Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Так, благочестивые подопечные не горды, а смиренные. Итак, повторимся, что Библия подразумевает, что у каждого человека высокая самооценка. И поэтому нужно очень постараться, чтобы вот это понизить, да, чтобы он был таким смиренным духом. Или, в противном случае, как Писание говорит, падению будет предшествовать гордость. Нельзя быть гордым и благочестивым одновременно.
So humility is always a good characteristic of the righteous.
Смирение – это всегда правильная и хорошая характеристика праведности.
Verse 24.
24 стих.
He who is a partner with a thief hates his own life. He hears the oath, but tells nothing.
Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том.
So counselees must be open and honest if they have sinned.
Итак, подопечный должен честно признаваться, если он согрешил. Естественное поведение грешника – убежать, спрятаться и скрыться. Помните, Адам и Ева так поступили в саду Эдемском. Когда они согрешили, они убежали, спрятались, прикрылись этими фиговыми листочками.
Now maybe your counselee did not do the crime, but they were with the one who did the crime.
Но, возможно, ваш подопечный не совершил греха, а был рядом с тем, кто совершал.
They are just as guilty as if they remain silent.
В этом случае он тоже виновен, если молчит.
So the idea is that the accomplice of a thief becomes his own enemy.
Идея здесь в следующем. Тот, кто потакает вот этому преступнику, он сам себе враг.
So, as a result of that, he's just as culpable as the person who committed the sin.
И в конечном итоге правосудие обрушится на того, кто согрешил.
Let's look at verse 25.
25 стих.
The fear of man brings a snare, but he who trusts in the Lord will be exalted.
Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен.
Fear of man controls many counselees to their detriment.
А страх перед человеком приводит подопечного к несчастью, и многими он как бы контролируется.
Oh, Sometimes the world calls fear of man peer pressure.
Случается, что страх перед миром такое давление оказывает на человека.
The trap of the fear of man is that your actions and attitudes are controlled by the one who is feared.
Ловушка в том, что ваше поведение и действия под контролем того того, кого вы боитесь или чего боитесь.
It's better to fear, it's better to trust in the Lord than to be ruled by the fear of man.
Лучше уповать на Господа, чем управляться страхом перед людьми.
Here's a man in our example here on our on the screen. He says, if I have to get up and speak in front of a class, I'll make a fool of myself.
Вот у нас в качестве примера вот этот мужественный человек с массивным подбородком говорит, что будет, если я встану перед всем классом, и если я начну говорить, обязательно скажу какую-нибудь глупость.
So the fear of man controls him.
Он контролируется страхом перед людьми.
So being secure in the Lord removes the intimidation that comes from men.
Осознание безопасности, которое дарит Господь, удаляет страх перед людьми.
Verse 26.
26 стих.
Many seek the ruler's favor, but But justice for man comes from the Lord.
Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа.
So ultimate justice will never come from man, only from Yahweh.
Итак, истинная справедливость исходит только не от человека, а только от Господа.
It's easy for a counselee to think that the answer to their problems lies in man or in some other leader.
Очень легко принимать человеку, что решение проблемы на каком-то человеке или на каком-то там начальнике. Но если все хорошо разобрать, получается, что решение проблемы в руках Господа. Многие люди ищут аудиенции у большого начальника.
And they do that to get his favor or to influence him or to influence him or to gain justice.
Зачем они это делают? Чтобы как-то умаслить его, показаться в лучшем свете, чтобы он, разобрал их дело.
But they have no guarantee that justice is ever going to be done.
Но никакой гарантии у них нет, что состоится правосудие.
In fact, verse 26 says the ruler might even prove to be a snare.
И тут в 26 стихе мы видим с вами, что правитель может быть неправедным, несправедливым. Мы не можем полагаться на человека, что он будет поступать и делать только правильные вещи. Но мы можем абсолютно уповать на то, что настоящая справедливость происходит только от Господа. Потому что в конце концов вся справедливость, все восторжествует. Поэтому уповать на Него гораздо важнее, чем искать благосклонности начальства. 27 стих.
An unjust man is abominable to the righteous, and he who is upright in the way is abominable to the wicked.
Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем.
So righteous counselees cannot find friendship or fellowship with unrighteous.
Итак, праведные подопечные не могут найти дружбу и общение с нечестивыми.
A wise counselee should know that there's an essential antagonism between them and the wicked.
Мудрый человек должен понимать, что между человеком праведным и нечестивым есть такой естественный антагонизм. И когда он что-то планирует и принимает какие-то решения, нужно в эти планы подразумевать, что будут ему сопротивляться те, кто его ненавидит.
And so this animosity that is between the righteous and the wicked is described by a very strong word in the Hebrew.
И вот эта вражда между праведным и неправедным описывается очень сильными словами в оригинальном тексте в иврите.
In fact, they detest one another.
По сути, они для них омерзителен, ну, тот и другой, да?
They abhor one another.
Они чувствуют тошноту, они ненавидят друг друга.
And that same term is used of God's attitude towards idolatry and the sacrifice of children.
Похожие слова мы находим в Описании, что Господь ненавидит принесение в жертву детей. Вот язычники, когда приносили в жертву детей.
But the righteous are so concerned with doing that which is honest. They're like God.
Но благочестивый человек так посвящен деланию добрых дел, угодных Господу,
they really hate dishonesty.
Что он фактически ненавидит бесчестность.
And the distaste of the wicked for the upright reveals their perverse values.
И он ненавидит вот эти вот искаженные представления нечестивого человека.
So that brings us to the end of chapter 29.
И вот мы с вами дошли до конца 29 главы.